Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, где сегодня говорим о музее наличников. Музей этот находится в интернете по адресу наличники.com. Любой поисковик вас на этот сайт выведет. У нас в гостях Иван Хафизов, руководитель и создатель этого музея, фотограф. Анастасия Клепова, журналист National Geographic, гид по Южному Подмосковью и пиар-директор виртуального музея наличников. Мы говорили о каменных строениях в Москве, по крайней мере, которые вот прослеживаются. Еще из Симонов монастырь, ведь где старейшее здание гражданское в Москве, его старая трапезная и сушильня.
Ну, там как раз все очень просто.
А что там?
Вот, ну, там четыре угла у этого окна, то есть ничего такого нет.
И нет наличников, нет, разве?
Нет, сушильня, по-моему, как раз есть.
Сушильня есть?
Сушильня есть, на ней есть, но она более поздняя.
Ну, она 16 века, уже середина, а трапезная 15-го тоже, как она примерно ровесница Грановитой палаты.
Трапезную я визуально не помню.
Она в таком состоянии отличном, в кавычках, что ее сложно даже опознать, когда входишь на территорию
монастыря. Вот, ну, я говорю, вот то, что очень это легко видно, когда перед эпохой Петра приходят к нам архитектура, это же не Петр открыл, да, окно Европы, это, в принципе, такое логичное и закономерное явление, когда сюда и архитекторы стали ездить, и вообще какой-то обмен появился. И вот в конец 17 века приходит сюда архитектура, приходит без разборов, камень в дерево, у кого на что деньги есть, это же сейчас разделение такое четкое, да, тогда, если ты побогаче, строишь в камне, если ты беднее, строишь в дереве. У нас строили в дереве, потому что камня просто не было. И если посмотреть какие-то гравюры там 15-16 веков, то все деревянные дома без наличников, ничего подобного нет. Резьба на них есть. Конечно же, резьба – это явление гораздо более древнее, чем наличники. Потому что там 11-12 век, Великий Новгород, это там и Причелино уже резные. То есть это все гораздо старше. А вот что касается наличников, то это 17-й. А если говорить о массовом распространении, то тогда мы вообще обязаны привязываться к распространению стекла, а стекольные заводы – это постройка Петрограда, Петербурга.
Петербурга, да, причем да, когда они в сельскую местность, там стало распространяться дорогое, конечно, стекло, это тоже, да, неизвестно.
Уже... То есть, ну, начало уже 18 века.
18, даже ближе, наверное, да, к 19-му. Ну, хотя где? Это ведь все очень сильно зависит от региона. Там,
конечно,
если говорить об Украине, о Малороссии, ну, там они довольно стандартные, эти наличники. На севере это
там
такое...
и дерево поменьше, там же все-таки степи. Поменьше,
да, севера, конечно, нельзя обобщать тоже. В общем, Архангельская область, Вологодская, очень часто абсолютно простые рамы и все.
Там климат суров. И
считается, что снег, его очень много, и он будет застревать в этих всех во всей резьбе, и дерево будет быстрее гнить, и тем более некогда это все забивать, когда холодно.
А как объяснить еще тот факт, что, например, в одном селе стоят дома абсолютно без наличников или с какими-то простейшими конструкциями, а в соседнем, буквально за 10 километров, даже ближе, там вот такое совершенно буйство красок, резьбы, совершенно удивительный декор?
Ну, как объяснить, что в Кимрах очень удивительный извод модерна, например, существует, да? Потому что там жили купцы, да, которые смотрели по сторонам, ездили, много видели и хотели воплотить то же самое у себя дома. В общем-то, насчет Сибири у нас есть такая же теория, что в Сибирь вот это все барокко, вот эти все роскошные стили, которые должны были воплощены в камне, да, воплощаются в дереве, вот за счет декабристов, которые приехали, пытались как-то обжить по-своему, по-европейски, вот эти вот дикие местности, да, на тот момент.
Ну, наверное, не только за счет декабристов, а за счет тех людей, которые и по своей воле приезжали, просто, ну, по своей отправлены, да, служить туда из Петербурга, из Москвы.
Ну, тут, нет, декабристов влияние, оно колоссально, потому что представьте себе, что взяли 200 лучших умов Петербурга и отправили их в Иркутск. И, конечно же, они влияли на
культурно уже не Иркутск, они, безусловно, влияли.
Конечно же. И, естественно, эти же, у них же не было конфискации имущества. Они же туда, естественно, повезли и служивых людей, которые работали на них. И строили они для себя. И поэтому там огромные окна во всех домах. В Сибирь, вот именно места Иркутск, Томск в меньшей мере, Чита уже даже тоже поменьше, но и даже Улан-Удэ – это все города, в которых размер окон совершенно не сравним с окнами Владимирской, Нижегородской, Ярославской. Они раза, ну, не в 4, но так в 3-то побольше, потому что и дома, представь себе окно, каждое окно в 3 раза больше, и дом 8 на 12 окон.
Класс, никогда не обращал.
Огромные дома совершенно, огромные. Потому что они принесли вот эту вот моду на большие дома. Все строились в дереве, естественно, потому что откуда у них там камень. И влияние, несомненно, и поэтому там ампир, поэтому там барокко. Связано.
Хочу сказать, что у нас в гостях действительно фанаты своего дела, своего интереса, потому что перед Иваном лежит мобильный телефон в чехле, а чехол весь разукрашен наличником.
Это томский наличник, один из моих любимых.
Здорово. Ну, тут сразу понятно, кто пришел в гости. Вы говорите, сложности есть в общении с местными жителями.
Что ну, это бывает, скорее исключение. Да, исключение. Это скорее исключение.
Я вспоминаю, конечно, что тоже мы как-то вот с отцом, он фотографией тоже занимается, ездили в одну из деревень, его там очень резко остановили от фотографирования домов и... Нечего тут ходить, потому что потом у нас дома горят и вещи пропадают.
Ну, вот это связано с тем, что деревня, потому что город, в котором развит туризм, например, Суздаль, никому в голову не придет останавливать человека, который снимает деревянный дом, потому что все понимают, что даже сами местные жители понимают ценность этого и ее пытаются сохранить. И понимают, что если они сейчас все это снимут, обошьют каким-то современным материалом свой дом, то просто в город никто не поедет, потому что туда и едут во многом за вот этой вот аутентичностью. Да, за стариной.
За атмосферой.
Вот, за атмосферой, да. В деревнях пока этого нет, это как нет пророка в своем отечестве, все в каждой деревне приезжаешь, они отправляют соседнюю, говорят, что тут нечего смотреть вообще, либо же как-то реагируют резко, потому что просто не привыкли к вниманию.
Ну, у вас же на сайте не только города представлены.
Нет, конечно, нет. Но занявшись этим уже плотно, я в 2010 году взял список исторических городов России и принял такое нелегкое для себя решение ездить по городам, потому что в городах люди побогаче и гораздо быстрее избавляются от резьбы.
А когда вы едете в город, вы же проезжаете какие-то деревья?
Ну, конечно, я останавливаюсь. Нет, поэтому я говорю, что у меня снято 123 города, 138 населенных пунктов. То есть вот они там остались, 15 деревень, сел, поселков.
То есть мы держим себя в руках, чтобы
да,
хотя бы
да.
Как-то...
Но на сайте это гораздо больше, потому что на сайте же люди выкладывают сами. В этом основная ценность. Поэтому мы как катализаторы и двигатели, как локомотив, а на самом деле там 100-500 вагонов.
А как часто вам вообще удается выезжать вот такие ваши экспедиции?
Раньше получалось порядка 10 городов в год отснять, первые там сколько-то лет так получалось, пока не пришла идея вот краудфандинга, то есть сбора средств как раз на экспедиции, в том числе на экспедиции и на издание книги про наличники. И сейчас вот я как раз работаю над этой книгой, должна была она выйти в сентябре этого года, ну там в силу семейных обстоятельств она задерживается еще почти на полтора года, скорее всего. Угу. Но вот сейчас на 16-й, на 17-й год в плане порядка 160 городов, я надеюсь, что все получится.
А появляются наличники?
Да, да. Я общался с резчиками из Владимира, которые мне регулярно присылают фотографии новых наличников, которые они делают. Я говорю, ну вы на доме хоть снимите, или меня позовите, я приеду, сниму. Они говорят, да тебя не пустят, там охрана у поселка.
Ну, то есть, понятно, что они появляются в таких местах.
Да, да, безусловно. Ну,
стоимость
это
наличника самого
сегодня
простого – 1015.
А
стоимость хорошего наличника – 50-70. Сами понимаете, он нужен не один на дом.
Да, их как минимум штук 10 нужно. То есть, 500 000 на наличнике.
Конечно, это закрытые поселки.
А если деревня? Ну, вот есть же еще какие-то примеры не развалившихся деревень, где сохраняется жизнь, и где что-то новое строят. Ну, наверное, люди не хотят не просто, чтобы у них был дом и такое голое окно. Уже ведь есть привычка к тому, что у соседа наличник, там еще у кого-то.
Все выходят из ситуации по-разному. В Татарстане есть компания, которая делает наличники из металла. И я общался с ними, по-моему, 12 тысяч наличников за последние несколько лет они сделали и, соответственно, украсили там, порядка 4 тысяч домов. Это очень много. То есть это там парочка небольших городов. Тем не менее, я видел эти наличники с виду, с расстояния, вот сколько ты от забора его видишь, ты не можешь его отличить от деревянного. Это характерный татарский наличник. Все просто цветное, там белый с синими узорами. Все красиво. Есть мастера локальные в Мастёре, Владимирской области. Я встречался с мастером, был у него в гостях, который украсил там довольно большую территорию и в самой Мастёре, и вокруг. Вот недавно мне, кстати говоря, звонит телефон, неизвестный номер. Говорит, голос с хрипотцой: «Ваня, приезжай ко мне, ты сейчас не в Палихе?» Я говорю: «Нет». Я говорю: «Кто это?» Оказывается, это резчик. Он представляется, ему 83 года. Он говорит: «Только приезжай скорей, я тебе отдам лекалы, у меня их больше сотни на старых наличников, а то мне 83 года, я не знаю, дождусь ли тебя». И это вот буквально двухнедельной давности история.
Не съездили еще?
Нет, еще не успел. Еще не успел, все, собираюсь.
Ну, прям встали на лыжи.
Да, это, да, конечно, хотим... но это надо ехать.
Да, это Упалик, невероятный город сам по себе, очень интересно.
Я знаю, что в Шуйском университете есть специальный факультет, где готовят вот таких мастеров, которые резчики по дереву будущие, они их для Мстёры, для Палиха готовят.
Потому что Палиху тоже этом, необходимо сохранять свое туристическое лицо.
Все-таки. Это высшее образование.
На днях прошла новость о том, что в Петрозаводском государственном университете будет открыта совместно с ЮНЕСКО кафедра, на которой будут готовить реставраторов деревянного зодчества. И это, насколько я понимаю, первый такой вообще опыт. И я писал о том, что не готовят у нас целенаправленно реставраторов, и нигде студенты этого не изучают.
Но видите, говорите... одни реставраторы, это вот именно мастера, которые продолжают, во-первых, традицию, а во-вторых, ну, приезжайте в Шую, мы вас познакомим.
Ну, это тоже неплохо, да.
Интересно.
Я был, кстати.
Да, я видел у вас на сайте раздел.
И в Шуе, и в Вичуге.
Интересно, а куда делись ставни?
А никуда не делись. Никуда это,
не девались.
Да, это на самом деле удивительная история, почему этот вопрос не был освещен в литературе. Для меня загадка, это же так просто. И все знают ответ на это, потому что...
Какой?
На юге есть ставни. Достаточно задуматься, где они есть. На юге есть ставни. Краснодарский край весь со ставнями. Там Ростов-на-Дону со ставнями. Всяческие страны типа Италия, Испания полным-полно ставень.
Люди кстати, закрывают Северный ставни. Кавказ полностью лишён наличников.
Северный Кавказ, ставни.
Но это казачьи поселки, будем
казачьи
говорить.
Поселки со ставнями,
вот опять же к вопросу о религиозной так сказать, составляющей. Да, что наличники есть вот в реале как раз христианство. Что
православие, я бы сказал, да. Да. Со ставнями юг. Люди закрывают ставни в 11 утра и закрывают их в 4 часа дня, когда закончилась жара, для того, чтобы в доме было прохладно. Это такое естественное абсолютно движение, потому что шторы – это довольно позднее изобретение. То есть шторы, насколько я понимаю, вот поправят меня там специалисты, по-моему, конец 19 века, штор-то не было раньше. Дальше, где есть ставни, мы едем на север, и проезжаем весь центр, в центре ставень нет и не было, по-моему, насколько я понимаю, никогда. Едем дальше, начиная уже от Костромской области, дальше на север появляются ставни, Вологодская местами, Карелия уже вся со ставнями, Архангельская вся со ставнями. Потому что полгода полярный день, как спать летом, если ты не закроешь ставни? Ты закрываешь ставни летом, и у тебя темно в доме. А иначе, если у тебя нет ставень, у тебя в доме светло полгода.
И потом ветер, холодно.
Да, а просто обычным летом жарким жарко. Ну, когда солнце попадает.
Ну, тут возможно. То есть, в любом случае, здесь солнце является причиной ставень. Дальше мы двигаемся на восток, и про Урал рассказывают, что на Урале очень сильные холода, и поэтому там тоже нужны были ставни. Кстати, Урал претендует, насколько я понимаю, на родину, то, что слово «вставни» пошло именно оттуда, потому что там и сейчас еще в ходу такие вставни. Это устройство типа двери с двумя ручками, которые вставляют в окно, и когда уезжают куда-то или когда там сильно вьюга.
Вот видите, раньше никому дела не было, а теперь все претендуют даже. Родина, ставень.
Вставни, да.
Слушайте, а я видел такую штуку, только совершенно не помню где, которая вставляется в окно с двумя ручками, такая вот вместо ставни. Еще обратил внимание, думал, что это ну, такое, так, простите за выражение, колхозный вариант.
Ну, тут все, знаете, я думаю, если мы посмотрели бы дома, в которых люди жили там в 16 веке, мы бы во многом тоже про них подумали, что это все колхозный вариант, потому что это все, конечно, полуземлянки, полутакие, не, я имею в виду не купеческие, конечно, дома, а обычные христианские дома, конечно, они очень простые во многом, но, ну, да, это традиция, что ж тут.
А у вас есть любимые какие-то районы, места, куда хочется вернуться, где особенно близкие сердцу наличники?
Ну, конечно же, у нас есть, и вот в этом проблема, что постоянно, ну, наслаиваются новые и новые, и, конечно же, новый становится любимым. И плюс, в любом случае, не только резьба, но в целом ощущение от города тоже влияет. Ну, возможно, у Ивана это изолированное какое-то ощущение именно про наличники. Вот у него, да, есть такое, что вот наличники в этом городе классные, а в городе делать вообще нечего. У меня же все-таки это все связано, поскольку я человек от туризма, я всегда оцениваю комплексно туристические возможности города. Вот в этом смысле мне очень нравится Ростов-Великий. Он атмосферный сам по себе, очень исторический. И вот эти драконы абсолютно ни на что не похоже, действительно очень эмоционально насыщенные, я считаю, вот, изобразительные элементы.
Послезавтра буду в Ростове-Великом, кажется, я обращу внимание.
И мне очень нравится Ивановская область еще тем, что вот у нее вот этого внизу гребенка. Я благодарна Ивановской области за то, что она научила меня распознавать наличники, потому что первое время, когда Иван говорил, о, ну вот это же наличник, но особенно когда по Москве, Московской области приезжаешь, тут же мешанина всего, тут что только не встретишь в Московской области, потому что люди там...
Это же как и в Суздале.
Да, тут нет традиции единой какой-то. Вот, а в Ивановской области более-менее есть единая традиция. И я смотрю, он говорит, о, ну вот это вот же Владимирский наличник. Я думаю, боже, я никогда в этом не разберусь, все какое-то одинаковое. Когда я увидела Ивановскую область, я поняла, о, да, действительно, все ясно. И, в принципе, я всем рекомендую начинать разбираться в наличниках именно с Ивановской области.
Она же гигантская, там же огромное количество районов.
Можно приехать в одно Иваново, и там практически весь город поделен двумя школами наличников, я бы так сказал, которые вот ты отснял сотню, потом смотришь, ух ты, 48 таких, 52 сяких.
А так и же город был Иваново, Вознесенск.
Ну,
два села, которые стремились
вполне
к реке,
может быть и так, да,
разделенные, в общем, рекой, да, между собой, где сейчас промзоны. С одной стороны, видимо, в одном селе так, в другом вот так.
Вероятно, ну, логичнее всего, что именно так. Почему в Москве мешанина? Потому что Москва вобрала в себя там 150 населенных пунктов только за 20 век.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие друзья, что сегодня мы говорим в нашей программе «В светлом вечере» о наличниках. Есть музей наличники.ком, виртуальный. У нас в гостях его создатель и активист Иван Хафизов, руководитель этого музея, фотограф. Анастасия Клёпова, журналист National Geographic, гид по Южному Подмосковью. Ну, вот и соратница Ивана, пиар-директор этого музея. Про Москву вы говорите. А можно, неужели, в Москве где-то еще найти наличники?
Конечно, конечно. Еще порядка 30-40 деревянных домов очень красивых. То есть вообще деревянных домов здесь довольно много.
Есть даже проект «Деревянная Москва» в интернете, в живом журнале.
Да. И там у него есть карта.
Да.
И эту карту можно посмотреть и там увидеть, что...
Очень неполная, кстати.
Неполная, но это вопрос времени. Так же, как у меня неполная карта наличия.
Давно не обновляет почему-то.
Может быть, я вот не заходил. В прошлом же году книжка вышла про деревянные дома Москвы, 50 самых красивых домов Москвы. Краудфандингом он собирал там на нее деньги, издал ее 100 экземпляров. И это, на самом деле, не первая попытка уже охватить деревянные дома. Еще за пару годов, за пару лет до этого, я помню фамилию автора Миловидов, вот как его зовут, к сожалению, не помню, это какой-то наш какой-то политический деятель.
Я тоже не знаю.
Это у него хобби было. Он прошелся по Москве и сфотографировал довольно большое количество деревянных домов в Москве. И я был в восторге от того, что человек, который, ну, совершенно...
Может, он страховой работал?
Совершенно, я не помню, не буду врать. Но было удивительно, что вот у человека такое хобби, и он даже книгу издал. Поэтому был «Затерянная Москва», по-моему, она называлась.
Ну, а какой самый классный дом, на ваш взгляд, в Москве с наличниками?
Знаете, я очень люблю дом на улице Гастелло, дом 5. Это неподалеку от Сокольников. Красивый, такой...
Заброшенный.
Простой.
По-моему, он заброшенный.
Да. Не сказал бы, что он заброшенный. Он, конечно, пыльный и грязный, но его реставрировали пару лет назад, его перекрасили. Вот.
А вот я там пару лет и не был, наверное.
Вот. Он, ну, то есть на фотографиях там каких-то...
Был зеленый такой, с белыми.
Серый, да, сейчас он голубой. Сейчас он голубой. Я его в прошлом году снял, голубой. Я тоже увидел, думаю, интересно. Но выглядит он по-прежнему таким, довольно брошенным.
Живу же недалеко, надо сходить будет.
Конечно, очень красивый дом Пороховщикова на Арбате. И там рядом еще несколько есть таких красивых домов. Конечно, любителям деревянного зодчества, хоть это и макет, но, конечно, стоит съездить в Коломенское и посмотреть на дворец.
Тем более, что все-таки по макету его делали, и там можно было воспроизвести.
Да.
Элементы.
То есть, немножко достоверность какая-то.
Я не знаю, я не берусь. Все-таки специалисты очень сильно его ругают. Не знаю, мне кажется, это все-таки правильная идея его воссоздания, потому что это же интересно. И это привлекает внимание людей, несмотря на то, что да, это макет, все знают, что это макет, все едут туда посмотреть на то, что люди делали там почти 400 лет назад из дерева. И это
удивительно. Даже не на своем месте, к сожалению.
Ну, там же лес вырос, но не рубить же было лес, правда.
Ну, да.
Хотя, ну, как музей деревянного зодчества, там все не на своем
да,
месте.
Все музеи деревянного зодчества, в общем-то,
вот,
тоже
кстати,
кижи.
А вы сами, я что-то даже мне в голову не пришло это спросить, а вот сами подсказали этот вопрос. У меня очень двоякое, я периодически его задаю нашим гостям, у меня очень двоякое отношение к музеям деревянного зодчества, потому что, с одной стороны, это единственная возможность сохранить, чтобы потом приехать посмотреть. В Суздале музей деревянного зодчества большой, в Костроме. А потом начинаешь задумываться, вот у Битова было такое произведение «Человек в пейзаже», да, это вот здание в пейзаже. Уже интересно смотреть на том месте, на котором его задумал человек, построивший, ну, или там люди, которые это строили. Как они это видели, как они видели ландшафт, вписанную в него эту церковку деревянную, или избу, или мельницу. А в итоге все это свезли на поле, оградили забором. Вот смотрите музей.
Ну, представьте себе, что у вас ограниченные возможности выбора. У вас есть, скажем, изба, которую вы можете сохранить целиком, вывезя ее из этого места, потому что это, ну, в этом месте нет людей, никто ее беречь не будет. Значит, первый вариант, вы можете вывести ее в музей деревянного зодчества. Второй вариант, вы можете снять с нее наличники и отвезти там, в русский музей или музей декоративно-прикладного искусства и оставить ее на месте.
Ну, да, выбор понятен.
Вы можете ее сфотографировать.
Да, вы можете ее сфотографировать.
В 3D, ну, чтобы можно было работать с ней подробно.
То есть, по большому счету, все исходит из выбора в тот момент, когда этот выбор происходит. Если есть на самом деле один музей, который очень хвалят, музей Малой Карелы,
да,
под Архангельском, да, который из-за того, что у него огромная территория, и из-за невероятно принципиальной позиции одной из его основательниц, Ольги Сиван, дома там расставлены именно так, как они стояли. То есть, если он стоял на склоне, чтобы с лесенкой вниз к реке, то ему нашли такой склон и сделали ему лесенку вниз к реке. Если он стоял лицом на север, то он стоит лицом на север. Это колоссальная работа по выбору места.
А вы были в Малых Карелах?
Нет,
да?
Я туда так и не поехал, я изучал его по чертежам и фотографиям.
И я, к сожалению, тоже не добрался.
Вот, но именно этот музей, единственный, насколько я понимаю, построен с самого начала так, не как в Костроме, ну, вот здесь вот есть место, везите туда, не как в Суздале.
В низине где-то там,
да,
под Волгой.
Да, рядом с Ипатьевским монастырем. Ну, пусть стоит.
Я даже не пошел.
Просто большой территорий. Нет, хороший, интересный, очень, знаете, душевный музей.
Со стороны посмотрел, ну, вот как-то мне...
У меня в этом музее случилось вообще удивительно. Я туда пришел, прислонился к какому-то дому и уснул. У меня было немного времени, и как-то я так... Очень странно меня это все расслабило. Прямо удивительно.
В Суздале есть церковь из села Глотово, того же самого Гривпольского района. Ее все знают, потому что она вошла во все уже альбомы, путеводители по Суздалю. Маленькая деревянная церквушка, которая в Кремле стоит, такая характерная, классная. Там под ней тоже очень любят люди так отдыхать, спать. Там дирекция музея этому не препятствует. И вот это к вопросу о музеях деревянного зодчества, наверное, тоже. Меня в этой весной привезли в село Глотово. Мы приехали в чистое поле, посреди которого торчал куст. Мне сказали, знакомимся, село Глотово.
То есть ничего не осталось, да?
Распаханное. Ну, вот это, наверное, да, конечно, к вопросу за то, чтобы музей деревянного зодчества были.
Ну, еще же надо понимать, что вы оставляете на месте перенесенного дома. Если это действительно деревня или село, или город, где живут люди, и они привыкли созерцать это и видят это прекрасное, а тут вы его выкорчиваете с корнем, вы просто как зуб выдернете, да, и отправите куда-то в резервацию красоты. Это не очень правильно,
вот,
конечно.
Вот.
Вот. Но, с другой стороны, я видела, недавно была в Тверской области, в музее деревянного зодчества под Торжком. И там просто у, кажется, это была пожарная часть деревянная, что-то потом, короче говоря, здание не уберегли, и у него из-за снега провалилась крыша. Как в музее деревянного зодчества это может произойти? Ну, то есть, тем не менее...
В Нижнем Новгороде такая же история была.
В Суздале церковь сгорела несколько лет назад.
Вот-вот-вот. И в Нижнем Новгороде музей деревянного зодчества очень маленький. Там, по-моему, 6 или 7 объектов. И один из них закрыт, потому что у него провалилась крыша, да, и не подходите близко. Один сгорел тоже, ну, на территории музея. И Вообще это, конечно, сложная история, но сохраняя на месте, то есть вот если мы говорим, что нет, мы никуда не везем эту избу, мы ее сохраняем на этом месте, и это имеет смысл только в том случае, если мы занимаемся инфраструктурой и доставкой людей туда, и организацией экскурсий вокруг, и еще каким-то движением, потому что просто там церковь в Кондопоге не имеет смысла как бы восстанавливать, если туда не будут приезжать люди. Ну, сейчас мы ее восстановили, через 5 лет она развалится, если там никого не будет вокруг.
А есть, вот так если пофантазировать, чисто теоретически, есть возможность появления невиртуального музея наличников? Ну, в Юрьев-Польском там совсем какой-то такой?
Он не один, кстати говоря. Есть в Подмосковье, на юго-востоке Подмосковья, где-то есть в Подольском, по-моему, районе небольшой музей наличников, региональных, именно подмосковных наличников. Я вот, к сожалению, к стыду своему там еще не был.
Первый раз слышу.
Я покажу тебе. Есть еще...
Он как музей или коммерческая история?
Какая? Нет, это фактически участок земли частного дома, и человек просто пошел, собирает их и выставляет у себя. И по запросу проводит экскурсии. Есть такая же примерно история в Мышкине. Ну, в Мышкине это, по крайней мере, музей деревянного зодчества. И там на заборе висит с полсотни, наверное, наличников разных. Вот это, наверное, самая большая экспозиция, которую я когда-либо видел. Выглядит это, конечно, как черепа без глаз.
Вот хотел сказать, да.
Это удручающее зрелище. Я не понимаю, почему музей деревянного зодчества, ни там дом хор, с которым в Ростове-Великом выставлены тоже наличники прямо вот на заборе, почему не вставить туда рамы, почему не повесить шторы, почему не посадить кошку. Это все музей наличников не виртуальный, я бы очень хотел сделать. Но имеет смысл его делать только с избами. Нет в наличнике, в отрыве от дома, нет силы, нет никакой вообще души. Это интересно, как музей дактилоскопии, отпечатки пальцев собирать, это интересно, но в портретах гораздо больше жизни.
Да, наверное, это так. И не будет ли это в таком случае, таким плачем по России, который мы потеряли, извините за банальность?
Да, это очень грустно. То есть, вот, правильно, это музей наличников без домов, это, конечно, музей уходящей России. То есть, такой пессимистичный музей, который я бы не стал никогда в жизни делать. А если это...
Стонущего корабля, что-то успели вычить ложки серебряные.
Да, это очень как-то печально. А если это там законсервированное село, которое... Да, оно частично свезенное, частично восстановленное, частично реальное, там на каком-то рельефе в какой-то местности, да, то есть, может быть, здесь действительно было село, просто оно было меньше, но туда приезжаешь, и вот наличник висит из Ивановской области, на доме из Ивановской области, вот он висит, наличник из Владимирской, и ты можешь посмотреть, чем он отличается, и в нем живут люди, и они, просто живут, и ты можешь посмотреть, и там, чем отличается уклад вот, крестьянина там Ивановской области
от Ивановской. Реализуются и международные такие проекты, в смысле, за рубежом, и у нас.
В России есть такие, да?
Да, у нас на Северном Кавказе, я не знакома с судьбой этого селения вот сейчас, но там делали такую этнодеревню в Ставропольском крае. Потом как-то новости пропали с радаров, поэтому, возможно, не хватило денег или, возможно, что-то с инфраструктурой пошло не так, затянуло строительство. Но, тем не менее, это делается, потому что есть в этом потребность. Тем более, вот Ненецкий округ тоже затевает в скором времени осуществить это. У них уже живет один, им проще, конечно, потому что там ЧУМ поставил, да, рядом с туристическим центром каким-то, и вот, в общем-то, уже и можно посетить семью оленеводов, да, и вот поспать, пожалуйста, и в ЧУМе, и еду попробовать. То есть ЧУМ – это менее энерго- и трудозатратно, чем изба.
Причем, что интересно, это на юге, где, в общем, еще жилые села, на севере, где тоже еще жилые села, а в центральной России, где они исчезают со скоростью, там несколько сел в год, быстрее гораздо. Вот здесь бы законсервировать и оставить что-то.
Но это непонятно для кого. Это тут есть только для иностранцев, для приезжих туристов.
Для
потому
нас
что
люди
мы
любят ездить.
Не... Находясь на данном этапе развития своих понимания общество, своих культурных ценностей, мы, скорее всего, не поедем смотреть в большом количестве так, чтобы это окупилось.
Будем уже заканчивать.
Я вообще много лет говорил про то, что только мода на наличники может сподвигнуть людей их беречь, но я в последнее время вообще стал менять свое отношение к этому. Мне кажется, что законодательно более жесткие законы вполне могли бы каким-то образом повлиять на людей. Да.
Давайте будем заканчивать нашу программу. Последнее только в конце. Напомните, какая в первую очередь помощь нужна вашему проекту?
Конечно, чтобы люди фотографировали и присылали свои фотографии. Это самое ценное вовлечение как можно большего числа людей.
Наличники.ком, и там есть вся информация.
И чтобы ценили дома свои.
Да.
А это еще большая помощь. А краудфандинг?
Сейчас закончился, сейчас вот последнее, что мы сделали, это календарь с наличниками. Ну, его еще можно приобрести на сайте.
Ну и...
Естественно, все средства пойдут на новые экспедиции.
Если у вас будут новые проекты, то с удовольствием приходите, рассказывайте.
Конечно.
Спасибо вам большое. Напомню, спасибо, что сегодня мы говорили про наличники, про музей, виртуальный музей наличники.ком. У нас в гостях были его основатель, фотохудожник Иван Хафизов и пиар-директор этого музея, журналист National Geographic, гид по Южному Подмосковью Анастасия Клёпова. Всего хорошего, я Алексей Пичугин. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».